Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о Станиславском и его системе. У нас в гостях кандидат искусствоведения Ольга Андрейкина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня мы будем говорить про Станиславского. Актер, режиссер, теоретик.
Промышленник.
Промышленник. Вот эту мы грань обязательно раскроем. 100 лет прошло создание его книги.
Да.
И есть мнение, что все немножечко не работает. Изменились актеры, изменились обстоятельства. Да, люди стали, может быть, чуть больше разбираться в психологии. Как вы считаете, эта система на современном человеке, на современном актере работает? Она еще актуальна?
Можно я задам вам встречный вопрос?
Давайте.
Когда вы читаете Шекспира, вы верите тому, что вы читаете?
Верю.
Вы верите, что Гамлет страдает?
Да.
Что он любит Офелию? Не может на ней жениться, потому что у него есть дело? Верите?
Да, да.
Сколько
да.
лет прошло, да? Много,
ну, больше.
Много. Больше, чем, с момента создания системы. Человек не меняется. Собственно, правда чувств и искренность страстей. Вот и все, в чем заключается система Станиславского. Вопрос в том, как этого добиться на сцене. Чтобы вы поверили не только Шекспиру, но и Ивану Ивановичу Иванову, который в данный момент приехал со станции метро Домодедовская на машине через пробки, потом зашел через служебный вход, пошел в буфет, потом пошел на грим. Потом посидел у себя в гримерке, порылся в интернете или, наоборот, подготовился к роли, разные есть способы достижения. А потом вышел на сцену Гамлетом. Вот чтобы ваш внутренний Гамлет совпал с внешним Гамлетом. Или чтобы артист убедил вас в том, что он, хотя и не похож на вашего внутреннего Гамлета, но все-таки имеет право на существование. Вот, собственно, и есть в этом вся суть. Верю или не верю? Очень простая игра, да? Очень часто говорят о Станиславском, что это человек, который не верил, да? Это человек, который верил на самом деле. Он верил в то, что можно найти пути к тому волшебному ощущению на сцене, когда артист там сам чувствует себя Гамлетом, сам чувствует себя другим человеком, действует как другой человек. У него рождаются внезапно жесты или какие-то взгляды, которых он не репетировал. Это уже не его, это Гамлета. Вот к этому актерскому самочувствию и подводит все, что написал Константин Сергеевич Станиславский. И, собственно, раз люди не меняются, соответственно, система не может устареть. Потому что не меняется любовь, не меняется ненависть, не меняются влюбленные. Они влюбленные во все времена. Если вы почитаете Петрарку, который, да, тоже пишет о влюбленных, вам тоже будет все понятно, если вы говорите, то вот же, это же про меня. Ну вот же, да, там и Пушкин, да, писал о том же: без вас мне скучно, я скучаю, да, при вас мне грустно, я бешусь, и мочи нет сказать, желаю ему ангел, как я вас люблю, да. Ничего не меняется. Значит, не меняется и система.
Я принимаю то, что люди не меняются, хотя, наверное, немного они меняются. И,
отчасти.
Да, понятие «любовь», наверное, тоже немного меняется, и вот вся эта понятийная система. Но обстоятельства уж точно меняются.
Конечно.
Вот, и как будто вот сейчас,
да.
Ну, например, психологи,
да.
Их ажиотаж, спрос, все начинают с ними работать,
да.
Многие начинают познавать себя,
да.
Вот, и в том числе и актеры.
Конечно.
И как будто бы сейчас человек лучше в себе разбирается, чем 100 лет назад. Это же влияет на познание себя и познание себя на сцене.
Ну, артист же не психолог, он существует в предлагаемых обстоятельствах, которые задают не время, не он сам, их задает режиссер и драматург, причем именно в таком порядке. Потому что режиссер может, как мы понимаем, интерпретировать то, что написал,
да,
драматург.
Особенно современный режиссер.
Особенно современный режиссер, да. Поэтому у артиста очень сложная задача. Он, условно говоря, должен встать на голову, при этом говорить монолог вместо Гамлета Офелии и быть при этом убедительным. Как сделать так, чтобы зритель поверил? Да? То есть артист или бог, или паяц. Или он шут, над которым смеются и презирают. Или он бог, которому поклоняются. Нет других вариантов. Да? И, соответственно, вот это вот существование артиста зависит от того, насколько он убедителен в том, что он делает. Ну вот, собственно, и все. Быть убедительным. Да? Можно же и врать убедительно, и вы поверите.
Ну, да.
Правда? Главное делать это убедительно. Сделайте так, чтобы я поверил, что этот человек не мог иначе поступить, кроме как встать на голову и сказать монолог Офелии. Его предлагаемые обстоятельства таковы, что он загнан в этот угол. И что-то его заставляет так себя вести. И как только вы в это верите, тут начинается система Станиславского. То есть есть очень удобный ход. Если артист играет хорошо, это система Станиславского. Если он играет плохо, это не система. По поводу психологии. Константин Сергеевич очень интересовался психологией. Очень. Тогда это была Она и сейчас не наука, по секрету вам скажу, наука психиатрии. А психология – это прикладная такая наука, так скажем. Он изучал труды психологов современных ему, выписывал книги по психологии. Его очень интересовали рефлексы. Он был очень хорошо знаком с академием Павловым, с академиком Павловым. И есть такой замечательный учебник актерский, который даже посвящен, да, академику Павлову. И Константин Сергеевич изучал, как человек рефлекторно реагирует на раздражители. Что, потому что артист, у него очень мало времени, да? И если я обожглась, я должна правильно отдернуть руку. Я же не могу каждый раз обжигаться 3 раза в месяц, понимаете? Это я сгорю себе, да? То, ну, если по пьесе актриса обожглась, приложила руку к печке, обожглась, она должна четко знать, как работает рефлекс. Да, как мы пугаемся, как мы смеемся, как мы реагируем на неожиданность. Потому что если я сейчас думаю, боже мой, вы мне можете и не поверить, понимаете? Какой кошмар! Какой...
Чуть-чуть переигрывать.
И начинается, да? Чуть-чуть, это не чуть-чуть. Это вы сразу превращаетесь в шута. Да? И зритель начинает ерзать в зале и говорит, за что я заплатил деньги, можно узнать? Вот за это вот презрение рождается. Вы тратите время зрителей и деньги зрителей. Вы должны их оправдать. Он должен быть увлечен вами. Поэтому, соответственно, его интересовали и рефлексы, и то, как устроен головной мозг. Да? Потому что иногда мы реагируем замечательно, неожиданно на какие-то вещи. Ну, вот, например, есть замечательный разбор Константина Сергеевича Станиславским «Дней Турбиных». Есть сцена у Булгакова, когда вносит раненого Турбина Алексея. Елена говорит: «Я знала, я знала, я знала». И артисты никак не могли понять. И она смеется. Она радостно это говорит. «А я знала». «А я знала». И артистка стала заламывать руки и как бы кричать: «Ах, я знала! Какой кошмар! Боже мой, какой ужас! Я знала!» Он говорит: «Что вы делаете? Можно узнать?» Она говорит: «Я вот знала». Она говорит: «А что, в чем радость, что вы знали, что вашего брата убьют?» И здесь сложная эмоциональная игра. Она как бы в ужасе от того, что произошло, и от того, что она знала. Но так как ей все говорили, что будет все хорошо, а ее предчувствие говорило ей, что будет плохо, это такое горькое торжество. Горькое, понимаете? При этом она смеется, потому что это для нее она в шоке. Да? То есть в стрессе человек реагирует не так, как может быть обычно. Где-то он это увидел, где-то это видел Булгаков в течение своей сложной очень жизни. Много он повидал раненых и реакций на это. Да? И Станиславский это видел. И он показывает, как реагирует Елена, и сцена идет совершенно иначе. Они его внесли, говорят, они могут внесли раненого Алексея торжественно, значит, как эти носильщики. Он говорит: «Он кровью истекает, вы заляпаете сейчас паркет. Вы смотрите, куда его класть, диван белый, на пол класть раненого нехорошо». И он говорит: «Мы начали суетиться, что-то подкладывать, и сцена ожила». Вот что такое предлагаемое обстоятельство. Вот это важно. Где вы находитесь? Большой круг внимания. Это Россия, гражданская война, большой, да, средний. Это квартира, это белый диван, это окна, там, цветы на окнах, да, там какие-то безделушки, которые роняете вы, да, пытаясь этого раненого положить, которому еще и больно, и который истекает кровью. И это малый круг внимания, это брат, который может умереть сейчас. И вот эти все 3 круга внимания артист должен держать в уме, чтобы, как сказать, честно сыграть, чтобы вы поверили, чтобы вы заволновались и поняли, что они делают.
А если вот все зрители, сидящие в зале, у всех же разный опыт. Ну, да. Условно, вот пришел мой ребенок из школы, сказал два получил. Да. Я, как отец, говорю: ужасно, хватаюсь за ремень, начинаю его лупить.
Конечно.
А кто-то, например, ну, 2 так 2.
Ну, это вам драматург напишет.
И нормально. И для каждого зрителя это же двойка, она у него по своим ощущениям проходит, когда на сцене актер отыгрывает, тянется к ремню, зритель может не понять: да нет, ну зачем? Тут же...
Ну, смотрите, вы сейчас рассматриваете один маленький пятачок.
Да, я просто вот...
Так не может быть. Нет? Вы же существуете весь спектакль. Вы же не внезапно из-за кулис появляетесь, да? То есть как бы, может быть, вы сразу с ремнем, тогда вы плохой человек. Вы бьете детей. Это ужасно, да? Вы должны объяснить, почему вы бьете детей. Вы действительно маньяк-садист или вы человек, который просто вот не сдержанный. То есть каждое ваше действие на сцене должно быть оправдано. Оправдано сюжетом. Иначе зритель просто не поймет, скажет: это что сейчас было? Вне зависимости от того, делаю я так или нет. Меня на сцене сейчас нет. Если вы добрый отец, а внезапно хватаетесь за ремень, значит, мы должны понять, что у вас там случилось. Вы с женой поссорились, вас уволили с работы. Это не ваш ребенок. В чем проблема? Причина. Вы всегда должны существовать внутри предлагаемых обстоятельств. Предлагаемых как драматургом вам, так и пьесой, сюжетом. Вы же не вы, вы Иван Петрович Иванов. Вот, собственно говоря, ваша история должна быть убедительной. Да? Значит, если вы появляетесь внезапно на сцену, вы за сценой должны прожить. И тогда вы выскочите уже убедительный. Да, может быть, вы его отлупили, потом рыдаете. Потому что вы сорвались на невинном маленьком существе, которое вы не можете сорваться на начальнике, там, на ком-то еще, да, но ваше нервное напряжение достигло, и ты еще с двойкой. И вот тебе. Театр все равно кафедра, да, все равно это какая-то нравственная константа. Да? Зритель ходит в театр, чтобы отразиться в зеркале сцены. Вот есть такое понятие зеркало сцены. Это технический термин, на самом деле. Оно имеет параметры. Это видимая часть сцены из зрительного зала, зеркало сцены. Оно так еще называется портал. Такие таинственные названия у технического, в общем, собственно говоря, параметров. Это высота и ширина сцены. Вот, зеркало сцены. Да? Но зритель там отражается. И все мы хотим увидеть немножко себя. Чуть-чуть. Если вы себя увидели, вам уже никто не сможет вас переубедить, что это плохой спектакль. Вы будете считать его хорошим, потому что вы поверили. Или вот этому артисту, или драматургу, которому удалось пробиться, например, сквозь режиссера, или наоборот, режиссер раскрыл драматурга, такое тоже может быть. Вы поверили, себя увидели, все, это хороший спектакль. А если вы себя не нашли, это может быть очень хороший спектакль, но вы скажете, не мое, я не вижу себя там, я остался холоден.
Я вот такие встречал, это у меня такая боль театрала, но про это мы чуть позже поговорим. Давайте к Станиславскому.
Давайте.
Как он из актера-любителя вот, превратился в культового персонажа? Да? Потому что сегодня, если кого-то спрашивают про театр, вот, ну, Станиславский, Немирович Данченко,
да,
и
да,
все.
Да-да-да, и все. А кто это, и что они делали, в общем, не все знают. А, меня иногда люди спрашивают, а где можно почитать систему? Я говорю, в смысле? Ну вот книга, вот система, она где? Ее нет. Нет книги «Система». Есть книга «Моя жизнь в искусстве», «Работа актера над ролью», «Работа актера над собой». Вот, собственно говоря, из этих книг состоит так называемая система. Потому что Константин Сергеевич ее так не называл, конечно, никогда. Он говорил «так называемая», есть некая система. То есть нет такого устоявшего, окаменевшего названия «система». Это подвижный. Вот как раз то, о чем вы говорите, люди меняются. Константин Сергеевич это знал как никто. Собственно, вся жизнь Константина Сергеевича, она начинается с того, что книга эта, да, что он родился в присальных свечах. То есть это были домрезы, лошади, извозчики. Да, а когда Константин Сергеевич писал эту книгу, уже был телефон. Машина, телефон и так далее. Да? То есть жизнь этого человека, он пишет, причем название этой книги очень драматично. Начало. «Я родился в Москве на сломе эпох». То есть действительно вот огромные перемены. И Константин Сергеевич видел, как человек меняется от, извините, царского к советскому. То есть он родился в царской России и жил довольно большой период своего времени в СССР. Это ли ему не знать, как меняется психология? А книгу он пишет в 23-м году, когда он уже был свидетелем эволюции человека. Более того, когда они уезжали на гастроли в Америку, Константин Сергеевич говорил, что он не знает, как он будет играть «Три сестры». Я не понимаю, он говорит, в чем трагедия? Мужчина уходит, женщина остается. После всего, что мы пережили, это смешно. Поэтому, конечно, поэтому и была заложена вот эта подвижность системы. Подвижность, потому что меняется человек, меняются обстоятельства, меняется все. Но система должна подходить всегда ко всему, к любым обстоятельствам. И она действительно работает, если не принимать ее как догму. Если вы принимаете ее как догму или как там утреннюю зарядку, то вы в провале, да, это скучно. Вы играете человека позапрошлого века. Это путь, да, дзен – это путь. Система – это путь. Это вешки, по которым вы можете пойти. Но вы можете утонуть, можете свернуть не туда. Вы можете попробовать обойти этот путь, хотя Константин Сергеевич вам уже все рассказал. Почему он гений? Мало того, что он великий артист, он совершил, наверное, очень много ошибок в своей жизни, о которых и сам пишет, в том числе и в книге «Моя жизнь в искусстве». Это огромное количество ошибок, это опыт. Опыт актера, который был гением.
Получается, вот про опыт вы несколько раз сказали, для актера это самое главное — опыт и насмотренность, потому что если ты не видел, не чувствовал, то ты и не передашь?
Ну да, как вам сказать, ну, есть люди, которые учатся на чужих ошибках, а есть люди, которые учатся на своих, да, то есть это как бы два разных пути. Вы можете долго идти своим путем, набить свои шишки, прийти примерно к тому же самому, о чем писал Константин Сергеевич Станиславский, да, там, ну окей, да, это будет ваше, но в итоге вы совпадете, потому что вот мне кажется, самое лучшее, что мы можем прочесть о Станиславском, написано в книге Товстоногова «Зеркало сцены». Она так и называется. Замечательная книга совершенно, где он пишет, что когда мы придем в будущее, нас встретит там лукаво улыбающийся Станиславский. И нам нужно очень быстро бежать, чтобы догнать его. И сейчас он с нами, только он впереди. Если вы у него есть, у Константина Сергеевича такая статья, называется «Разные типы театров». Она опубликована, если я не ошибаюсь, в 6-м томе собрания сочинений, полного собрания сочинений Константина Сергеевича. И там он описывает такой театр будущего, который даже мы пока не можем себе вообразить. То есть там такие проекционные аппараты, которые проецируют воду внутри зрительного зала. Потоп. Он ставит потоп, где ходят между кресел люди, наряженные гадами морскими, подводными, а кресла подсвечиваются так, что у зрителя создается ощущение подводного мира. А над залом повешена сетка, на которую дана проекция волн, и вы реально находитесь под водой. Это все Станиславский писал о театре будущего. Не только об артисте, да, который вот коврик и артист. Ну, это понятно, да, это всегда было, всегда будет. Но его интересовал театр целиком. Он говорил, что театр — это все, это все, все, что есть в жизни человека, все, что работает на его воображение, на его фантазию, на его чувства, на его эмоцию — это все театр. И надо всем этим пользоваться. И он сам, кстати, в своей жизни очень активно пользовался всем. Он, например, первый придумал гасить свет в зрительном зале и пугать зрителей. Знали об этом?
Нет.
Вот у Константина Сергеевича был такой прием в раннем его творчестве. Он выключал свет, и в темноте звучали разные страшные звуки. Причем он с удовольствием писал в дневниках, например, сегодня две дамы упали в обморок, одну беременную вывели. Надо написать, чтобы беременных не пускали на этот спектакль, потому что, знаешь, мне не нужны проблемы. Это человек, который исследовал все возможности театра. Например, у Константина Сергеевича оживали в «Снегурочке» бревна, которые лежали на первом плане. Ну, например, вы садитесь на первый ряд, например, да, сидите. Перед вами бревна. Ну, бревна. Вдруг они оживают, начинают руками махать. Люди вскакивали, понимаете, со своих мест. Он все это исследовал, ему все было интересно. Ему нравилось. Очень сильно он любил водевиль до конца своей жизни. Тоже мало кто представляет сурового седого Константина Сергеевича в пенсне, который распевает «постричь, побрить, поговорить, меня искуснее не открыть». И он обожал водевиль и очень любил его петь. Преподавал студентам. И водевиль для него был как раз школы искреннего актерского существования в очень сложных предлагаемых обстоятельствах. Вы поете, ну, как бы странно, мы же в жизни, как в индийском кино, не поем, понимаете, перед смертью она спела пару арий. Это опера, которую он любил, реформировал, помогал артистам раскрываться, там был у него замечательные, как это сказать, они параллельно исследовали оперу с Шаляпиным, очень ко многим похожим вещам пришли оба гения, да, что касается актерской игры, да, в опере и в драме. А сам он вот считал виртуозным и убедительное существование в совершенно неубедительных, легкомысленных обстоятельствах. И для него это был высший пилотаж, который он с удовольствием демонстрировал. Да? То есть однажды он предложил своим студентам, говорит, смотрите на меня, я сейчас буду танцевать польку, сидя в кресле. И все увидели, как он танцует. Он продолжал сидеть, но танцевал. Это как шарж. Я рисую ухо, нос и точку вместо глаза. Вы говорите, господи, это я. Вот что такое великий артист. Как и великий художник. По трем точкам вы вдруг узнаете. А, конечно, это же благородный отец.
Вот вы сейчас рассказывали про его какие-то креативные идеи,
да,
с превращением зала в подводное царство.
Да.
А сегодня вот вы не замечаете, что некоторые в эту сторону углубляются, а суть за этим не теряется. Супертехнология, там проекционные экраны, вода брызжет и так далее. А на сцене мало чего происходит.
История баланса должна быть, да, то есть есть крупный план в театре, да, условно говоря, эмоционально крупный план. И есть господи, как это называется? Средний общий, да, средний и общий. И точно так же, как в любой нашей деятельности, тяжело все время крупный план, да, мы устаем. Для того, чтобы эмоциональная сфера зрителя развивалась, мы даем ему разное. Посмеялись, поплакали. Это же все равно манипуляция, да, некоторым образом, да?
Ну, конечно.
Все равно отчасти это манипуляция. Значит, посмеялись, поплакали. Это манипуляция вашей эмоции, за которую вы благодарны. Да, я могу вас заставить смеяться, плакать, пережить за эти, там, не знаю, 3 часа целый спектр эмоций, которых вам, может быть, не хватает в жизни. Вы влюбитесь в артиста, как Станиславский говорил, что если женщина в женщину-актрису не влюблен весь зал, это плохая актриса. И если за мужчину не хотят все женщины зала выйти замуж или хотя бы познакомиться, это плохой актер. Вы должны быть обаятельным, манки и так далее. Но при этом есть и общий план, когда вы видите вот это средний, как это, внимание, да, круги внимания, малый, средний и большой. То есть есть большой, когда камера отъезжает, и режиссер отъезжает, и вы видите масштаб происходящего, где это происходит, на фоне чего. Во всех пьесах это есть. Есть массовые сцены. И есть дуэт, есть сцены, где 4-5 артистов, средний. Да? Вот, собственно, вот в этой регулировке и есть что-то очень важное. После вот этого, например, грандиозного потопа вы вдруг видите разговор друг влюбленных, которым суждено погибнуть. И вы рыдаете, потому что вы уже с ними в этом потопе. Вас уже туда окунули средствами сценическими. Декорации, свет, звук. Кстати, Станиславский очень любил свет и звук. Он писал, что я свет и звук в театре люблю гораздо больше, чем картон и клей театральных декораторов. И вот если говорить о том, как он стал Станиславским, если позволите, я сейчас вернусь к его, опять же, книге «Волшебная моя жизнь в искусстве», которую я рекомендую всем, она прекрасно написана. Ее можно читать двояко. С одной стороны, это автобиография человека, как она была задумана и в Америке была издана, как мемуары или автобиография. А для российского читателя это 2 смысла, конечно, имеет. С одной стороны, это, безусловно, биография, но биография творческого. Нет, там нет тире, понимаете, в чем хитрость? То есть если бы там написано «Моя жизнь в искусстве», а, ну понятно, тире, да? «Моя жизнь в искусстве», понятно, где она?
Угу.
Тире нет. «Моя жизнь в искусстве» в каком смысле? «Моя жизнь принадлежит искусству» или «Жизнь, которую я прожил в искусстве»? Это утверждение или что это? Само название достаточно... неопределенно. И дальше мы наблюдаем целых 2 плана. Первая — это биография, а вторая — это анализ творческого самочувствия самого Константина Сергеевича, как он дошел до жизни такой. Какие впечатления привели его к тому, чем он стал. Это такой внутренний спектр. Знаете, как это вот вы говорите про психологов? Да? Это самоанализ. Отматывается назад. Какие ситуации привели меня к тому, что я люблю выключать свет? Когда я научился пугать зрителей? В каком самочувствии я был, когда мне было это... Ну, почему для меня это важно? Он задает себе все время эти вопросы и ищет в своей биографии подтверждение тому, что он думает. И мы видим вот этот внутренний самоанализ, который должен провести, в принципе, каждый актер. Понять, где те самые реперные точки, на которые он может опереться, когда играет другого человека. Где я и другой, да, вот это вот существование я и другой, оно вот, собственно говоря, и помогает ему быть. Константин Сергеевич из очень богатой семьи. Это тоже надо понимать. Вот была такая поговорка «Я тебе не Алексеев». Вот как мы сейчас говорим «Я тебе не Ротшильд». Угу. А была такая поговорка «Я тебе не Алексеев». Это была семья золотопромышленник, фабрика по производству канителей.
Кстати, Алексеев вы сказали, это надо сразу пояснить,
да.
Что настоящая фамилия его Алексей.
Алексей,
и про псевдоним
Станиславский.
Почему,
родился он в очень богатой семье, еще раз скажу, промышленников, которые производили золотую нить. Это была уникальная золотая нить, очень хорошего качества, а началось их производство в XVIII веке. Как вы понимаете, тогда золотом было расшито все. Ну, то есть и одежда, и обувь, и облачения церковные. То есть это было золотое дно. Они из крепостных, где-то вот торговал прадед горохом. Ну, они отпущены были на волю. И, собственно, потом его следующий прадед торговал серебром уже, а следующий прадед уже занимался золотом.
Скачок.
Да, и он построил огромную фабрику, где работало там порядка 200 человек, которых он знал по именам. по имени-отчеству называл всех рабочих, ну или по имени-отчеству, по именам, и ни разу не было ни одной кражи на этой фабрике, то есть удивительно, или они не выносили ссор из избы, или просто люди такие были удивительные. И Константин Сергеевич в ряду других своих братьев был наследником и одним из директоров этой фабрики, и очень успешным. В 98 году он получил золотую премию в Париже за изобретение в области производства вот этой золотой нити. Его фабрика. И вообще всегда дело не бросал. Он вообще был купец. Это важно. Он был купец и дело понимал. Например, он был амбидекстер. Это тоже мало кто знает. Вот про психологию, да? Он мог считать одной рукой на счетах, а другой на арифмометре. То есть он считал на арифмометре, а другой рукой проверял на счетах одновременно. То есть внимание у этого человека было одним из самых развитых качеств. Действительно. И, собственно, перед революцией его завод, благодаря его проницательности, перешел с производства золотой канители, которая, как вы понимаете, в начале 20 века была уже неактуальна, на производство кабель. И вот эти вот, собственно, нити накаливания, которые в лампочке Ильича, это вот завод Константина Сергеевича Станиславского начал производить, который, естественно, был национализирован в 1917 году и потом назывался Московский электроламповый завод. Так что, если бы не в революции, Константин Сергеевич еще больше бы на полупроводниках разбогател.
Освещал не только душу, но и вот
дома. Да, получается, что да, и дома. Была бы лампочка Станиславского у нас с вами, а не лампочка Ильича. Вот, и...
Так почему он стал Станиславским?
Так вот я рассказываю. Семья была не только богатая купцов, но и очень своеобразная по характеру. Они все время чем-то увлекались. Во-первых, у них был артистический кружок. Началось все с домашних картин, как вы понимаете. Потом разрослось в домашние спектакли. Константин Сергеевич ездил в Париж. Например, впервые в России такая оперетта «Микадо» была поставлена в домашнем театре Станиславского. До такого уровня, да, как бы люди доходили. Шились костюмы, так как денег было... мягко скажем, немерено.
Ну, с жиру бесились, как бы сказали,
нет.
Наверное, нет?
Нет. Это была обычная жизнь людей богатых, православных. Они много жертвовали, помогали. То есть они были люди... Есть версия, что они были, принадлежали к староверческой общине, но особых доказательств нет. Хотя, конечно, проживание в Рогорской слободе о многом говорит. И близость с Мамонтовыми, Морозовыми и так далее. Да? То есть это, конечно, старообрядческая среда. Это было развитие личности во всех направлениях. Константин Сергеевич был великолепный наездник. Его слушалась любая лошадь, любая совершенно, шла под ним идеально. Он был прекрасный танцор, он был светский человек в высшем смысле, наверное, этого слова. Он мог подбежать любую беседу. Он был ловок в движениях, изящен. Это был человек-красавец, как сказал Горький. Да, просто это было естественно. Среда такая была, да. Вот он так родился и так жил. И вот, собственно, из этого не то чтобы развлечение, а, так скажем, увлечение, постепенно Константин Сергеевич стал напрягать то, что он любитель. Ну, как напрягать? Ему хотелось делать это на другом уровне самому, да, потому что над ним, конечно, смеялись. Вот говорит Константин Сергеевич, никогда никто не обижал. Ну, была такая шутка неприятная, что мельпомены труп хоронит наш московский толстосум. Иголок в него воткнуто было много. Но огромное, конечно, там, понятное влияние на него оказывали гастроли. Он сам ездил в Париж и в Лондон и так далее. Он видел премьеры лучших театров. Да? Он был завсегдатаем малого театра. Он видел все, что могло быть лучшего в России и все, что могло быть лучшего в Европе. И все это пытался привнести в свой кружок. И, будучи, безусловно, очень одаренным артистом, развил себя в профессионального человека. И в какой-то момент они встретились, вот эта судьбоносная встреча с Немировичем Данченко в «Славянском базаре», который Немирович Данченко шел с другой стороны. У него тоже был свой артистический, как бы артистическая школа, которой он занимался. И оба они хотели изменить театр. Вот сейчас вы меня спросите, изменить что?
Изменить что?
С чем ему не нравился, да, современный театр?
Почему он не верил этому театру?
Да, был и Ленский, были прекрасные актрисы, была Федотова, которой он восхищался. То есть артисты были прекрасные. Но не было, так скажем, хотя Ленский там тоже этим занимался, режиссуры в плане организации спектакля. То есть режиссер занимался тем, что разводил артистов. Этим и сейчас многие режиссеры грешат. Да? Ты выйдешь из левой кулисы, ты из правой, а ты из центра, чтобы не сталкивались, да, как бы ты вот этот туда, ты сюда. Да?
Регулировщик.
А сыграю я сама, да. То есть, как вот некоторые артисты, знаете, такой анекдот: я вам не мешал ставить, не мешайте мне играть. То есть, вот этой цельности хотел добиться Константин Сергеевич? Цельности впечатления у зрителя. Да, чтобы костюмы были соответствующие эпохе, а не модам. Потому что иногда же, знаете, в старинном театре актрисы играли в своем. То есть вот остатки этого волшебного момента можно найти в романе «Моему театр». Помните, где она вышла в красном?
Своем,
внезапно,
собственно.
В своем, понимаете? А это, извините, уже там какой год, я не помню этого романа, но явно не уже середина 20 века. Это было невозможно у Константина Сергеевича. Актриса не могла выйти в своем. Да? То есть это соответствие духа, приведение всех условностей к реальности, к единому впечатлению, чтобы, как говорится, зритель вдохнул, а выдохнул уже после спектакля. Вот этого ему хотелось добиться. Абсолютной правды актерского существования. Ну, то, что Пушкин написал. Искренность чувств, искренность страстей и правдивость.
Я попытаюсь вас добиться. А когда он все-таки взял себе псевдоним? Почему?
Псевдоним, да. Он взял сразу, как стал выступать. А-а-а. Потому что Алексеев была уважаемая фамилия, ее все знали. И, собственно, присутствие Алексеева, это же говорили, это тот самый, простите, ему не стыдно. То есть артист было постыдное дело. И не сказать, чтобы их не уважали, но все равно это был клоун, который развлекал. Да? Там были люди просвещенные, которые серьезно относились, естественно, и к артистам, и к их работе. Но общество в целом не воспринимало артиста как равного. Особенно общество, естественно, сословное, как вы понимаете, тогда было, другого не было. И заслуга во многом Константина Сергеевича – это привитие уважения у публики к артистам. Поэтому многочисленные вот эти запреты. Вход после третьего звонка в зрительный зал запрещен. Это Станиславский. Он заставлял женщин снимать шляпы в зрительном зале. Раньше можно было в шляпе сидеть. Он гасил свет, чтобы не разговаривали, не рассматривали друг друга, а смотрели только на сцену. То есть он воспитывал не только артиста, но и публику. То есть художественный театр – это было место, где актеры относятся с огромным уважением к себе, к своей работе, к автору и к зрителю. И того же требовалось от зрителя уважение к актерам и так далее. Есть замечательный антрепренер Лентовский, Михаил, создатель сада «Эрмитаж», очень интересная фигура, тут отдельно как бы о нем надо говорить, который, в принципе, пытался сделать тоже такой вот убедительный театр, но без уважения к артистам. Да? И есть в «Моей жизни в искусстве» эпизод, где он описывает, как антрепренеры относятся к актеру. И это недопустимо, да, то есть в театре не допускались бранные слова, сплетни, склоки, конечно, все это было, но Константин Сергеевич и сам работал над собой неустанно и призывал к этому артистов, потому что, конечно, оправдание его деятельности, он всегда искал оправдание, почему он Алексеев стал Станиславским. Это фамилия не очень известного артиста, который одно время нравился Константину Сергеевичу, поэтому он взял этот псевдоним, ничего там за этим такого нет. Но он всю жизнь пытался оправдать вот этот псевдоним свой, как бы поднять его на уровень Алексеева, да, труда. Это уважаемая профессия, это труд. Это труд, который я делаю для того, чтобы вы были счастливы хотя бы 5 минут, чтобы вы все это пережили, чтобы ваша жизнь окрасилась какими-то эмоциями и размышлениями.
А вот вы говорите, ему нравились какие-то актеры, которые,
да.
На которых он смотрел.
Да.
Они играли подсознательно по его системе. То есть что это была за школа до него, но которая ему нравилась?
Школа была актерская. Ну вот он, например, вспоминает, как в одной школе преподавал артист, который качал головой, у него был тик. И выпускала эта школа артистов, которые качали головой. Это очень смешно, но это понятно, что это утрировано, но тем не менее. Артист мог научить только тому, что знал сам, если захотел. Вот, например, есть известное описание, как спрашивали у Федотовой, как она играет купчиху. Она говорила, ну как играю? Ну вот как написал автор, так играю. Он говорит, ну подождите, вы же играете вот эту именно купчиху? Он говорит, конечно, это, известно эту. А какую же еще-то? Он говорит, ну как вы так делаете, что я вам верю? Она говорит, так это уж как автор написал. Не добьешься, понимаете? То есть кто-то хотел делиться секретами актерского мастерства, а кто-то не хотел. Ты пойди сам себе, вот, сотрись, понимаете, домозоли руки. Тогда, может быть, чему-то научишься. Что я тебе буду рассказывать? А были артисты, которые учили, да, но учили... В чем заслуга, кстати, Сергеевич? Он собрал опыт, вобрал опыт, который был у него от общения с Ермоловой, от Федотова. То есть, да, вот очень много арти, Ленский и Шумский, там много арти, Музиль, да, все, артисты балета, оперы, все, что он видел, вот все это описано в «Моей жизни в искусстве», он все это собрал в одно место и превратил в некую, ну, прости, Господи, да, систему. Не могу этого не сказать. То есть это концентрированный опыт не только его, а вообще многовековой истории актерской профессии. Да, итоговый труд, вот так я бы сказала, переосмысленный Константином Сергеевичем.
А что Станиславский думал по поводу людей, которые, ну, наверняка такие есть, и вообще есть ли такие, по его мнению, которые, ну вот, не знаю, от природы, от рождения они никакую систему не изучали.
Да.
Но почему-то они раз
есть.
Невероятные актеры.
Гений. Есть. Но понимаете, в чем дело? Гений — это прекрасно. И он дает очень большие преференции. Но он быстро истощается. Такие артисты со временем, так как они используют все время себя и не пользуются техникой актерской, да, а только вот своей душой, грубо говоря, да, то через некоторое время, да, инфаркт, инсульт. Или полное выгорание эмоциональное, то есть здесь должен быть баланс. Вы же должны это повторять. Более того, очень трудно повторить. Это техника, да, ремесло. То есть Константин Сергеевич с большим уважением относился к актерской, именно вот, да, к ремеслу, к профессии. То есть это голос, это движение. Все равно вам этим придется заниматься. Как вы стоите на сцене? На сцене нельзя стоять, как в жизни. На сцене нельзя сидеть, как в жизни.
То есть, почему? Ну,
если... А потому что вы на сцене. Вы же уже не вы сидите. Сидит Иван Петрович
Иванов.
Ну, как
Иван Петрович в жизни
ну,
сидел.
Так вам надо понять, как он сидел. И как он сидел каждую секунду, а в спектакле 3 часа. Вы каждую секунду должны сидеть, как Иван Петрович Иванов.
Насколько, я так понимаю, слово «система» как-то вас немного
ну,
пугает?
Это не точное название.
Хорошо. Насколько эта история легка или сложна к пониманию и к реализации? Почему в итоге мы видим некоторых актеров в театре, сейчас время рассказать про мой опыт, вот это вот все, которые явно дают слишком много мастерства?
Ну, от неуверенности все, да, от невнимания к себе, от отсутствия сосредоточенности на том, что ты делаешь. Мне трудно сказать.
Или потому что эта система очень сложна?
Нет, она совсем не сложна. Она совсем не сложна, но она требует ежедневного труда. Постоянного ежедневного исследования себя, обстоятельств, роли и так далее. Да, на что не всегда есть время. То есть артист — это сосредоточенность. То есть вы должны быть сосредоточены на своей профессии. Да? То есть можно, конечно, там, если у тебя утром сериал, ну, всю ночь ты снимался в сериале, потом, значит, где-то там был на какой-то презентации, а потом вечером прискакал в театр, ну, как бы, скорее всего, тебе будет очень тяжело сосредоточиться на том, что ты делаешь, потому что это требует энергии. Театр же очень мегаэнергетическое поглощающее пространство. То есть у тебя, у любого артиста энергетический уровень несколько раз выше, чем у любого обычного человека. Иначе ему на сцене делать нечего, если он ничего не излучает. А это очень важно — излучать. То есть это надо как-то пополнять. Поэтому вот считается, что... Ну, многие считают, что кино отнимает, а театр дает. Вот именно эту внутреннюю сосредоточенность. Поэтому очень часто... Есть киноартисты, как бы я сейчас не хочу сказать, что они плохи, но даже если вы посмотрите не только наших, но и европейских звезд, там даже Николь Кидман очень часто играет в театре, да, то есть это важная подпитка для актера, где вот Аль Пачино, по-моему, сравнил театр с канатом, подвешенным между двумя домами, а кино с канатом, лежащим на полу. Вот, собственно говоря, разница.
Вы сказали иностранных, да, звезд привели,
да, да.
Ну, на мой взгляд, шикарных, да, что они все тоже по этой системе, или
очень
у них
многие.
Это своя история?
Очень, ну, смотрите, там Ричард Болеславский воспитал Ли Страсберга, условно говоря, да, как раз вот этого гуру метода Станиславского в Европе. Я знаю огромное количество артистов, которые живут, вот Том Хэнкс, Леонардо Ди Каприо, Том Круз, они работают очень часто по системе Станиславского. Например, Том Хэнкс, когда играл в фильме «Изгой», прожил на этом острове, по-моему, месяц один, похудел, не ел, не пил. Там Том Круз тоже убивается, когда играет какую-то роль, вживается полностью в обстоятельства и так далее. То есть они до полной гибели всерьез, я вам хочу сказать. Да? То есть они изучают человека, которого они играют. Вот Брюс Уиллис, когда играет таксиста, все таксисты ему верят. Да? Когда иногда артист играет таксиста, и ты не веришь. Ну, вот если я таксист, я не поверю, мне смешно будет. Или хирурга, да? Они добиваются того, чтобы не только хирург поверил, но и я поверила. Я же видела хирургов там или таксистов. Я вижу, как они общаются, как они голову поворачивают. Да? Вот в этих нюансах и Брюс Уиллис работал таксистом. Просто возил людей для того, чтобы вжиться в это состояние, понять, что это такое, да? Что это такое таксист. И они, конечно, вот Болеславский в простых словах изложил систему, да, в простых. И у него очень много последователей, они тоже играют, то есть Голливуд сегодня играет по системе Станиславского, естественно, приспособленный к кино и к театру в том числе, и, естественно, приспособленный к тому способу существования актера, который задает производство, да, кино. Ну, сейчас есть зеленый занавес, да, вот нам же надо сыграть. Вот что такое воображение. Вот вы говорите, устарело. Станиславский говорил, развивайте воображение. Раньше был нарисованный задник, там березки. А сейчас вот часто артисты же играют вот так, на зеленом фоне.
Да, ну, зрительный вид у нас зеленого фона.
Вот, совершенно верно. А мы-то с вами видим, что он зеленый. А я должна думать, что там березки, а березок там нет. Я должна вообразить себе березки. Вот ветерок оттуда подул и так далее. Воображение. Да, то есть Константин Сергеевич развивает базовые вещи любого артиста. Воображение, внимание, чувство, оценка, проявление этого всего. Собственно, очень простые вещи все. Как взаимодействовать с партнером? Это же всегда с кем-то. Ну, очень редко артист выходит, там говорит монолог. Бывает, бывает моноспектакль, окей. Но в целом это все время взаимодействие. Плюс ты должен стоять на том месте, где нарисован крестик, потому что туда падает, там раньше, да, рисовали свет. Или ты должен следить за светом, чтобы кричат, да, иногда там, вышел из света. Ты должен понимать, где свет, где тебе встать. Огромное количество деталей, ну, как у летчика-истребителя примерно в голове, нужно держать, чтобы работать на сцене. То есть твое внимание должно быть чрезвычайно развитым. Артист забыл текст, твой партнер, да, ты должен ему помочь. Ты забыл текст, что тебе надо делать? Ты помнишь, что здесь стол, стул отодвинул, задвинул, да, музыка вступила. Именно здесь. Значит, здесь ты должен сделать паузу. То есть вот это все огромное количество условностей, в которых ты при этом должен искренне страдать. Или радоваться, или смеяться, там, я не знаю.
А какая система есть, не знаю, в противовес? Какой системой еще люди пользуются, актеры? Чем она отличается,
ну,
от Станиславского?
Сильно отличается восточная система существования актера. Да, это японский театр, китайский театр. Это другая, принципиально другая.
Традиционный
система.
Театр.
Традиционный, естественно, я имею в виду. Но в общем и целом, принципы, условно говоря, по которым играла Элеонора Дузе, они не так далеко ушли от системы. Я говорю, система — это, как сказать, концентрация актерского опыта.
Это как ученый физик писал закон, который до этого, в принципе, был и существовал.
Совершенно верно вы говорите. Да, то есть, вот часто говорят, Станиславский совершил революцию. Он совершил революцию, я скажу, в чем? В отношении к театру и в отношении к профессии. Да? То есть наряду с книгами, которые входят в систему, очень важная часть вот этой истории – этика Станиславского. Как артист должен готовиться к тому, чтобы выйти на сцену. То есть этическое оправдание актерского существования – это очень важный пункт. То есть, ну, как это, священодействуй или убирайся. Примерно вот в такой парадигме должен жить артист. И как только Константин Сергеевич сказал, что в театре пахнет щами, это был самый страшный кошмар, он писал записку под названием «Караул». Она так и называлась. «Караул. Театр гибнет, все пропало, мой труд никому не нужен, вы все, как бы это сказать, забыли, зачем вы выходите на сцену, зачем был создан театр, вы все предатели». Значит, все это, ну, человек слаб, периодически, естественно, кто-то расслаблялся, трудно существовать на той высоте, на которой существуют гении, когда замедляется даже время. То есть это замечено не только, вот мы говорим о психологии, тоже изучается этот феномен, что время в потоке течет иначе. То есть если вы находитесь в творческом потоке, вы не голодны, вам не хочется в туалет, у вас ничего не болит, вы можете целый день делать то, что вам нравится, и не устаете. Вот мы сидим в телефон, смотрим 5 часов, ну да, там некоторые зависают в интернете, и вы же не чувствуете, что вы ногу уже отсидели, что у вас ноет позвоночник, что у вас глазки уже ничего не видят, потому что они 5 часов смотрят в одну точку. Вот представьте, вам скажут, вы сидите и 5 часов смотрите в одну точку, вы скажете, что это пытка. Но многие подростки спокойно сидят целыми днями и смотрят в одну точку, в телефон, потому что там что-то происходит. Так вот, если с вами что-то происходит, вы можете не чувствовать, как течет время. Это отмечено было и у Шанель, у которой падали в обморок манекенщицы, а она, понимаете, в 70 лет спокойно скакала целый день вокруг них с булавками во рту. Это отмечено и у Станиславского, у Ламановой. Очень многих людей гениальных, существующих внутри потока, время изменяется, изменяется самочувствие, изменяются физиологические параметры. Вот у меня была история, я знакома с Тамарой Ивановной Лякиной, актрисой театра имени Пушкина, и там был замечательный у нее случай, когда ей прикрепили прибор, который исследует, как работает сердце. За день надо снять вот кардиограмму, за 3 дня, там, в разных ситуациях. И вот она сказала, мне спектакль. Она говорит, ну и отлично, посмотрим, как во время спектакля ваше сердце справляется. И у нее, было все плохо. За день за спектакля стало лучше. Во время спектакля идеально. Кардиограмма молодой девушки. Ну и после спектакля опять фигово. То есть вот это вот потрясающий момент, когда сцена лечит, сцена изменяет физиологию даже человека.
Слушайте, я хочу вас поблагодарить. Вот сегодня для меня время вообще как-то протекло. Поэтому спасибо огромное.
Спасибо.
Вот, надеюсь, вам наш зритель поверил.
Да, я очень хочу, чтобы люди восприняли Станиславского как живого человека. И его систему как условную систему, как живое. Это живое.
Спасибо большое.
Спасибо.